Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 669-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, с Дальнего Востока и медицинских тем мы отправляемся в мрачный мир далекого будущего, где всегда война. И о чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про легендарные виды ручного оружия, уникального, которым махаются друг с другом как силы империи, так и губительные силы. Причем, что интересно, это все практически исключительно, я даже сказал, исключительно оружие ближнего боя. В каких-нибудь там легендарных болтеров что-то не видать, видимо, потому что с ними не так пафосно превозмогается,
да,
как с огнестрелом. В смысле, как с холодником. Хотя холодным значительную часть упоминаемого оружия можно назвать лишь условно. Ну а перед тем, как мы начнем их разбирать, напоминаем, что уже через неделю, 29 числа, пройдет крыша-фест на, собственно, крыше дизайн-завода с участием меня. Я буду про крыши говорить Никиты Исанова и Екатерины, которая нам расскажет про Божий суд и испытание водой и прочими предметами. Интересно, что доступна в том числе и онлайн-трансляция, так что те, кто считает для себя неудобным отправиться на крышу прямо, могут присоединяться к нам виртуально. Вопросы оттуда тоже будут, надеюсь, зачитываться. Билеты на mediomoda.ru, что онлайновые, что обыкновенные. Приходите, буду вам рад.
Да.
Так вот, уникальным оружием могли похвастать очень многие примархи, и не только, и особую любовь к всякому оружию обнаруживают, например, темные ангелы, напасшиеся там. Да, все это по примеру лично императора, потому что у него был свой реликтовый меч, так и называется, как меч императора, который составлял, так сказать,
комплект,
да, императорского снаряжения, а потом перешел к Жиль-Лиману.
Ну, не только Жиль-Лиману.
Ну, да, да.
Второй там кусок отошел в комплекты.
Да, да, да. Дело, что он включал в себе доспех и еще силовой кулак, силовую перчатку.
Щит там еще.
А, да, ну вот и щит.
Ко льву отошел щит, и вот лев на всех миниатюрках и на картинках, он гоняет как раз с подозрительно похожим щитом на императорский, потому что это он и есть.
Ну,
вот. А меч действительно отошел к работе Жильману, да.
Да, вместе с... Да. А, так вот, меч этот, как считается, хранился, значит, на Марсе 10 тысяч лет после ереси Велизерием Коулом и был в целости и сохранности вручен воскресшему Жиль-Лиману. Он весь покрыт вечным неугасимым огнем. Соответственно, когда им машешь, очень красиво получается. Вот такие огненные следы, как от фаер-шоу.
Мне всегда было интересно, да, мне всегда было интересно, полыхает ли он постоянно, или его надо включать-выключать. Потому что вообще у них вот эти вот мечи, да, они бывают разные. Все привыкли к этим пиломечам, да, знаменитым,
да,
которые еще с Dawn of War. к силовым мечам, да, ну вот эти вот, которые, значит, силовые мечи, они, я понимаю, их включаешь-выключаешь, то их можно активировать, их деактивировать. Он, собственно, в активированном виде, он как раз все там режет, рубит, вот. А вот императорский тоже, наверное, как-то включается, ты не в курсе?
А не факт. Дело в том, что говорится, что он как бы тронут психическими энергиями императора, и, по-видимому, он как вечный огонь.
Понятно, вот. Может сам по себе.
Может как-то, да, сам по себе. У силового-то меча, да. То есть он ближе, на самом деле, не к силовым, а к форс мечам, которыми псейкеры машут. Вот. Понятно. И, да. Судя по тому, что им хорошо машет и Жильдеман, он лишён слабости форс мечей, которые надо настраивать и приноравливать к носителю псайкеру. Значит, у Жильдемана, соответственно, в коллекции есть еще длань власти, так называемая. Это как раз силовая перчатка, которая, правда, была утрачена во времена Ереси Хоруса, но когда Жильдеман воскрес, ему сделали новую такую же. Там не только, собственно, силовая перчатка, в ней еще вделанный болтер. Считается за символ, собственно, власти Жильдемана, то есть это не только оружие, еще и регалия. С другой стороны, изменник Хорус тоже прославился наручным оружием. Вариантом этого самого перчатки молний, которая известна как коготь Хоруса. То есть, это перчатка, пальцы которой заканчиваются острейшими когтями, все пять. Вот, и в нее еще вделан болтер, комбинированный с ней.
Чтобы не скучали враги. Да.
Ну да. Соответственно, к нему подключена патронная лента. Вот. И считается, что патроны в ней каждый благословлены в настоящий момент принесением жертв темным богам.
Круто!
Да, потому что сейчас ей счастливо владеет Абаддон.
Да. Первый капитан Хоруса, собственно.
Да, занявший во многом его место. Да. Несмотря на то, что она выглядит довольно неуклюжей, но как сам Хорус, так и Абаддон ей мастерски орудуют, как будто своими собственными пальцами. Изначально она называлась Коготь Вармастера и была создана при участии изменников из рядов Адептус Механикус, которые предали вместе с генерал-фабрикатором Келбором Хеллом. Ну вот, у него был один из его ближайших подручных, Урци Малевалус. Который,
хорошая имичка у него.
Да, вообще,
понятно, за кого
он. По некоторым именам фамилии, да, можно как-то сразу было предвидеть, что дело хорошим ничем не кончится.
Да.
Ну вот, он, собственно, лично его и сделал. Ну, разумеется, не его одного. Он сделал уникальный комплект терминаторской брони для Хоруса, а к нему, собственно, и прилагалась эта перчатка. Келбор Хелл, говорят, тоже там участвовал в какой-то роли, но главную скрипку играл Малевулус. Соответственно, получился вот такой вот комплект из стреляющей рубящей перчатки и терминаторской брони, в которой Хорус потом и рассекал, и в которой, собственно, и был уничтожен. Чуть не сказал, отдал императору душу, спохватился, что ничего не отдавал. император его истребил вместе с душой совсем.
Да, да, уникальный случай произошел, да.
Да, да. Есть, правда, противоречащие этому сообщения, которым, правда, не сильно много веры, которые доказывают, что на самом деле это какой-то, бог знает, из каких времен допотопных реликвия, которая была найдена на планете Колтон. И была произведена еще до какого-либо этого Малеволуса, еще во времена темного века технологий.
Темного века технологий, да.
Угу. Да, неизвестно, что к чему, потому что ничего хорошего, в общем, с этой перчаткой не делалось. Потому что перчатка убила двух примархов, чуть не угробила императора. Вот, и, в общем, продолжает служить Эзекиилу Абаддону в его злых и черных делах. Вот, так что...
Есть мнение, что переживет еще и Абаддона тоже.
Да, очень может быть, да. Вот, может быть, кому-нибудь другому перейдется. Еще одно злобное оружие, которое обязательно надо упомянуть, это Дракниен. Вообще, строго говоря, Дракниен это демон такой, а не оружие никакое. А известен он так же, как эхо первого убийства и конец империи. Что интересно, несмотря на свой внешний вид, он украшен черепами оскаленными, а самое главное, кучей маленьких ртов по всему клинку, которые хотят напиться крови и без конца развивают пасти. Вот. Он ими весь, так сказать, переливается. Несмотря на такой внешний вид, никакого отношения к Хорну он не имеет непосредственно. Это отдельная сущность хаоса. Да, соответственно... На данный момент меч, опять же, принадлежит Абаддону, но вообще у него история гораздо древнее. Считается, что появился он во время первого убийства рукой человека другого человека. И вот от этого доселе небывалого события развился могущественный демон.
В варпе, имеется в виду.
Да, в варпе, да. И довольно быстро заинтересовался будущим императором. Вот. Ну, или как его называют, они анафема. Соответственно, этот самый Дракниен, наладив кое-какое сотрудничество с другими сущностями хаоса, в первую очередь с богами, начал искать себе какого-нибудь хоста, хозяина, то есть носителя. Потому что...
Пролезть в Real Space.
Да, появляться в Real Space демоны просто так не могут. Для этого нужен либо хост обычно, либо какие-то очень необычные условия, когда происходит какое-то истончение между варпом и Real Space'ом, чего каждый день, разумеется, не бывает. Обычно это происходит во время космических полетов через варп, вот, или каких-нибудь там прорывов. Короче, в общем, это все редкость. Обычно через хостов, одушевленных или, можно, неодушевленных, хотя Adeptus Mechanicus сейчас нам скажут, как это неодушевленных? Машины тоже одушевленные.
Не будем с ними спорить.
Да, не будем с ними спорить. Факт тот, что хоста подходящего он искал довольно долго, и тут его внимание привлек секретный проект императора спрятать человечество в паутине, которая как бы и физическая, вот, и при этом со своими особыми свойствами, так что Дракниен мог там самостоятельно материализоваться без необходимости в хосте. Правда, он не учел, что это делает его уязвимым к физическим атакам. Вот. Император, соответственно, заметив, что в опасной близости от секретного объекта завелся могущественный демон и поручил кустодисам и сестрам тишины от него избавиться. Так что Дракниен был обращен в бегство и опять разматериализовался, решив вернуться к первоначальному плану. Первым, кого ему удалось поставить под свой контроль, был Энкир Марава. Командир Титана Черное Небо. Титан такой, не то чтобы самый прямо большой, вот, но все равно. Титан же.
Достаточно, чтобы наделать дел.
Наделать дел, да. Энкир Марава под влиянием демона убил обоих своих модератов, ну, то есть младших офицеров на борту Титана, и стал рулить Черным Небом. Поначалу Дракниен обрадовался, но как бы он не учел, что Титаны не предназначены для самостоятельного управления одним человеком, пусть даже и одержимым могущественным демоном, и, в общем, рулить им получалось плохо. А тут как раз нагрянуло два этих самых хаоситских Титана, причем как бы один из них, как минимум, был гораздо больше, чем Черное Небо. И Дракниен в панике побежал от них. Спасло его только чудо. К сожалению, не поняв, что Титаном управляет одержимый, за него вписался лаилийский Титан Бдительный Свет. Вот, который вступил в битву с хаоситами и сумел их расстрелять. И, разумеется, тут же пал жертвой Дракниена, вот, не ожидая такой подставы, что он его в упор просто расстреляет. Но в любом случае Дракниен понял, что, в общем, Титан это очень неподходящий для него аппарат. Вот, и стал искать дальше. Дальше он обнаружил так называемого архимандрита. Это тоже такая на манер вот Титана, только попроще, контролируемая одним человеком, оружие, созданное Adeptus Mechanicus. Вот. Поскольку его пилотировал один человек, в данном случае женщина, вот, он вселился в нее. Благодаря этому, ну, так сказать, телу для себя, ему удалось развернуть компанию в обратную сторону и обрушиться на имперские силы, положив там кучу сестер тишины, кустодисовского дредноута, двух рыцарей имперских, но, к счастью, как раз на этот, в этот момент в него прилетела связка гранат, и одержимого архимандрита распатронила. Дракниену пришлось опять удирать. Но тут объявился личный император, и надоело, что Дракниен тут ошивается.
Ураганит, да.
Да, вот. И сошелся с ним в битве, из-за чего под действием психических энергий императора Дракниен, собственно, и обратился в меч, который немедленно вонзился в живот императору и напился его крови. Император, чтобы избавиться от него, по крайней мере, на время, призывал одного из своих верных кустодисов, Ра Индимиона, вонзил меч в него, только аккуратно, так чтобы в жизненно важные органы не попасть. Вот. И таким образом привязал демона к плоти Эндимиона, после чего велел Эндимиону скрыться подальше в паутине, чтобы никто не нашел. Ну, в общем, он надолго исчез, постаравшись запрятаться как-нибудь получше. Но, разумеется, этого и не предполагалось, что хватит очень надолго. Император просто думал, что завершит проект, а дальше посмотрим. Ну, в общем, суть в том, что Дракниен продолжает существование в виде меча. И немало послужил Абаддону. Он его с собой брал в черные походы. Почему он так, в общем, относительно верен Абаддону? Дело просто в том, что были попытки его притырить. Вот, но оказалось, что все они заканчиваются летально. Он просто выскальзывает из рук и, падая на пол, норовит разрубить еще и пополам вора. Почему
какой
он так
затейник
прикипел к Абаддону, не очень понятно. Возможно, у них какая-то секретная договоренность, о которой они не сообщают широкой публике. Как я уже говорил, пристрастие ко всяким затейливым мечам испытывают темные ангелы. Связано это, по-видимому, с тем, что темные ангелы вообще повернуты на секретности и закрытости еще больше, чем все остальные в среднем
по больнице, по империуму.
По орденам десанта, я видел, сказать конкретно. Вот. У них там всякие внутренние круги, какие-то там системы безопасности, потому что они тяжело травмированы предательством половины Ильона своего когда-то. Вот. Их всех стараются скрывать информацию об этом, выискивать падших ангелов, вот, и их всячески изводить. Ну, в общем, и, видимо, по этой причине у них есть и пристрастие ко всяким уникальным видам холодного оружия. Которая как раз внутренний круг для себя в качестве, так сказать, символики избрал. Дело в том, что у них есть, например, несколько, тут трудно сказать сколько, одни говорят 4, другие что больше. Факт тот, что, как считается внутри самого ордена, на их базу Ангеликасту. Вот. Ну, то есть их мобильный этот монастырь, он же просто скала. Прилетел метеорит, оказавшийся, как это ни странно, для метеорита сделан из обсидиана.
Бывает вот такое с метеоритами.
Да, ну не помню, потому что ядро было из обсидиана, что тоже вообще довольно странно. Но, в общем, суть в том, что из этого обсидиана, как считается, и были вытесаны эти самые клинки. Поэтому их называют небесными клинками, в том смысле, что они с неба упали. Самым авторитетным и могучим из них считается меч Тайн. Мечом Тайн машет лично Азраэл, нынешний гроссмейстер. Он удивительно красив, и, что интересно, на нем ни единой зазубринки или царапинки. Помимо того, что это отличный меч, который рубит все как масло, только Азраэл знает, что при помощи этого меча открывается самое глубокое подземелье под их базой, где...
В скале?
Да, в скале, да. Он как... Там такая для него как бы как замочная скважина, его туда вставляешь, так сказать, дверь и откроется. Это там, где сидел Лютер, архипредатель. Их бывший дружок-то, который, собственно, вместе с Хорусом заварил эту кашу, из-за которого пол ордена и убежала на сторону хаоса. Ну вот, там его держали под замком, но он, зараза, сбежал недавно относительно.
Подлец.
Ну вот как начался последний черный поход, так он и ноги-то и сделал.
Совпадение? Не думаем.
Да. Значит, у командира первой компании, крыла смерти, в смысле, как я уже сказал, у темных ангелов еще больше тенденция к элитизму, поэтому у них там роты...
Свинги, рейвенвинги всякие, да.
Всякие, да. Они, видимо, таким образом стараются децентрализовать орден, чтобы, если уж опять кто-нибудь предаст, чтобы не вышло, как в прошлый раз с Лютером.
Да.
Чтобы, если и предадут, то хотя бы какие-то одни... Не да, то
проблем не оберешься. 10 тысяч лет не могут, так сказать, разобраться с тем, что наделали.
Всех переловить никак не могут.
Разбежались.
Так вот, командует им Белиал тоже, человек не последний.
Ну да.
И он машет мечом молчания.
Угу.
Да. Соответственно, значит... Меч молчания этот выглядит тоже как такой богатый, украшенный крупным драгоценным камнем на эфесе, так называемым черным перлом Аль-Барадат. У него рукоять обмотана кожей калибанского черного льва.
Да. Не, в Красной книге Калибана находится.
Ну, в общем, да, это редкость сама по себе. Вот, соответственно, считается, что как бы он не лично Белиаловский, он просто выдается командиром Десвинга, хотя теоретически, может быть, переданный другому, да, кому-нибудь достаточно.
Да. Ну, меч здоровый, потому что терминаторской брони его используют обычно.
Да, значит, у Рейвенвинга, соответственно, второй роты, как бы, есть тоже свой. Они, на самом деле, иногда меняются там, видимо, по необходимости, постоянно их не носят. У них, соответственно, меч ворона. Вот, им выдается. Вот, меч ворона, он такой весь, как бы, черный и весьма гибкий, в смысле, как бы, ну, просто потому что Рейвенвинг сам гибкий по своей тактике, также и меч ворона тоже позволяет им самые разные финты выделывать.
Ага.
Вот. Да. Поэтому он сейчас в основном у второй роты, у командира, хотя и как бы его при случае берут и из первой иногда.
Да. Ну, я так понимаю, это Саммаэля ты имеешь в виду, который у них самый
главный? Да, капитан Саммаэль, который.
Угу, да. Да, он, кстати, вот миниатюрка, которая сейчас есть, ее, кстати, по слухам должны заменить в ближайшем будущем, потому что она довольно старая. Он там гоняет на каком-то мега-крутом летательном аппарате с плазменной пушкой, висящей под брюхом. Вот. Но у него меч похож на белиаловский. То есть они прям вот такие вот классические мечи, и очень по-имперски они выглядят. То есть империумные такие вот. Без какой-то символики, так сказать, непосредственно темных ангелов, я бы сказал, что у них общеимперская символика. То есть вот, например, всякие капитаны какого-нибудь там новой коробки, да, 11-го издания, у них примерно такие же мечи, как у Самаэля. Да. Uh-huh. Несмотря на то, что у Самаэля, видите, именной, так сказать, силовой меч. Uh-huh.
Ну и, наконец, есть еще меч, который в пятой роте держат, который командует Лазарус.
Uh-huh.
Да. И хотя иногда с ним изображают вообще... Не только его. Соответственно, называется он «Гибель падших». Тоже двуручный меч с более светлым клинком, чем его коллеги почему-то. Вот. И, значит, когда-то им владел Бальтазар, сержант. Вот. А когда он погиб, собственно, он достался Лазарусу. Потому что он, видимо, первый примарис среди темных ангелов, если я не путаю, видимо, по этой причине дали. Ну и еще к ним обычно присоединяется пятый меч святости. Он был утрачен во время битвы с орками за проход Кволон. Вот. И найден некоторое время спустя гроссмейстером Накиром из Ордена Консекраторов. Это под Орден Темных Ангелов. Ну, то есть, один из тех, на который разделился Легион. Ну, то есть, это тоже Темные Ангелы, просто не...
Successor Chapter, да.
Да-да-да. Тоже из-за непрощенных.
Орден Наследник.
Вот, когда позволили обстоятельства, они попробовали его вернуть обратно гроссмейстеру Азраилу, потому что все-таки как бы он оттуда был, и это его законный владелец. Но Азраил ответил, что законный владелец — это вот кто нашел. Так что оставьте себе и машите вассалаву Империума.
Да.
Как будто этого мало. В «Темных ангелах», имею в виду базовых, есть такой капеллан-интеррогатор.
Асмодай.
Да, Асмодай. Он там как бы не единственный вообще. Вот, их там несколько обычно. И они заняты как раз допросами всяких пойманных. Вот, не
чтобы
хуже, чем...
пойманные покаялись непременно.
Да, покаялись. Соответственно, успешность этих капелланов-интеррогаторов есть возможность, так сказать, увидеть наглядно, потому что они, как капелланы, подобно священству Adeptus Ministorum, носят в качестве знака четкие особые. Как правило, на кушаке на своем. И, или на шее. Ну, короче, в общем, куда привесишь, там и носят. И к этим четкам разрешается добавлять по новый, так сказать, по новому камушку за каждого пойманного и решившего покаяться, да, падшего ангела. Так вот, Асмодай отличается от всех еще и тем, что у него есть какое-то странное оружие, которое напоминает нечто вроде, не знаю, такого как бы на манер, что ли, шестопера какого-то.
Да, это Кроциус Арканум, да. Это его, собственно, скажем так...
Табельное оружие, только
табельное оружие, да, да, да. Уникальное табельное оружие всех капелланов, у них в том или ином виде Кроциус Арканум присутствует. Это такая булава, вот, которую можно ловко всем раздавать по сусалам, вот, и, в общем, другое назначение у нее только символическое, насколько я, по крайней мере, понимаю.
Но вот у этого назначение как раз не символическое в том числе, потому что там какие-то, значит, есть подведенные проводки, если посмотришь на нее, и плюс арканные... арканные, наложенные на него всякие мистические заклятия,
так,
которые позволяют им пытать, а не просто рубиться. Поэтому у него клинки исписаны на староколебанском, который у темных ангелов как бы свой внутренний священный язык. Вот, и там написаны всякие клятвы верности, которые как бы нарушили темные ангелы. И таким образом Асмодаю темных ангелов удается в промышленных масштабах перевоспитывать, скажем так.
Ну, какой?
Да, вот как раз этой самой штукой. Почему она, собственно, называется клинки рассудка, или там, как вариант, клинки убеждения. Blades of Reason можно по-разному переводить. Тут подтекст такой, что как бы настойчиво взывают всех к разуму. Вот, кто попался. Понятно. Им.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.